Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Григоровичева Катя. Катя, здравствуй.
Здравствуйте.
Катя с мужем проделали очень длинный и интересный путь. Руслан рассказал в своей программе, как вы долго ехали. Откуда, напомни?
Из города Демногорска,
Красноярского края. Что недавно вы женились. Ну, много чего интересного произошло в последнее время, но это конец истории нашей, да, на сегодняшний день. А сначала ты нам расскажешь сама.
Да. Начало истории – это история длиною в жизнь. Я родилась в Москве в благополучной семье. Мои родители были людьми, увлеченными своей профессией, поэтому большую часть времени моим воспитанием занималась бабушка. В семейной религии у нас был, так скажем, материализм, и когда я задавала какие-то вопросы, ну, о том, откуда человек появляется на свет, мне объясняли, что это совпадение каких-то факторов, то есть приводили мне какие-то научные гипотезы, которые, в общем-то, я и верила. Когда я спрашивала, что такое душа, мне объясняли, это результат высшей нервной деятельности. Но, тем не менее, меня где-то вот в 6 месяцев бабушка крестила все-таки в церкви и объяснила мне это тем, что теперь у меня есть ангел-хранитель, который будет меня охранять. И я верила в ангелов, я обращалась, общалась с ним. Кто-то даже подшучивал, говорил, ну, такой озорной девочке нужно как минимум 2 ангела-хранителя, чтобы с ней ничего не случилось. И как-то вот, начиная с 90-х годов, родители работали в посольстве, и мы стали очень много разъезжать по разным странам, и, в частности, мы долгое время жили в Восточной Африке. Я получила даже, у меня была такая коллекция значков, их выдавали в Аэрофлоте, в самолетах, тем, кто пересекал экватор, грамоты и значки. И вот у меня их накопилось около 6 штук. 6 раз я пересекала экватор, это был предмет моей гордости, много путешествовала благодаря своим родителям и видела все время вот красоту природы, всегда с детским восторгом. Ну и так и до сих пор я смотрю на горы на закате, на все вот эти явления, чудеса природы. И я понимала, что это кто-то сотворил, какой-то великий творец, что не просто так вся эта красота существует вокруг нас. И тем не менее, как-то вот я на эти вопросы не получала какого-то ответа. И еще видела такой контраст между вот красотой природы и людьми. Вот в Африке очень много я видела людей прокаженных, ВИЧ-инфицированных, ну, просто вот больных людей, несчастных, их страдания, бедность вот эту. Я думала, вот, зачем человек живет? Тогда вот впервые у меня появились вопросы о смысле жизни. Для чего он рождается, страдает, умирает? И я, в общем-то, росла вот в этих, среди, в этих кругах посольских таких интеллектуалов, людей, которые были абсолютно равнодушны к религии, к духовным поискам, и зачастую они такие были тоже люди циничные. Ну и в 98-м году я вернулась в Москву, закончила школу и со всеми этими вопросами направилась в институт, на факультет психологии, там кафедра клинической психологии была, мне очень хотелось разобраться в каких-то вещах. Я была таким философствующим человеком. И получилось так, что вот выйдя из этих посольских стен, так скажем, мы там жили действительно в прямом смысле за забором, даже там ток проведен был, то есть вот в таком каком-то изолированном таком мире. И я вернулась в Москву в 98-м году, и открылись двери, тут такая внешняя свобода кругом. У меня есть всегда карманные деньги. И мир начал предлагать все. И люди, которые окружали меня даже в институте, вот в эти бурные студенческие годы, они жили по принципу, что нужно попробовать все. Все это и различные тренинги, и различные наркотические средства, с помощью которых мы вот с группой однокурсников расширяли свое сознание, пытались там войти в какие-то измененное состояние сознания, занимались всяким дыханием, тантрами. В общем, что только не перепробовали. Мы экспериментируем над собой. И были такие ребята, которые, в общем-то, так и не вернулись в реальность вот после таких экспериментов, да, и были случаи и суицидов, и различные вот такие вещи. Все происходило у меня на глазах, но меня это не пугало, потому что мне нравилась такая жизнь, вот этот фейерверк, общение с людьми, вот этот вот алкоголь, наркотики и беспорядочные связи, они были нормой для этого общества, но они стали в какой-то момент нормой для меня. Но при этом я очень хорошо училась, я блестяще защитила дипломную работу, и мой научный руководитель, он, увидев во мне вот какие-то способности к науке, он даже предложил мне в аспирантуру поступать, мы придумали тему будущей диссертации. Ну вот наступили каникулы, то есть такой тайм-аут, чтобы мне вот уже в сентябре, ну, в аспирантуру поступать. И это лето как-то я остановилась и вновь задумалась, что дало мне это обучение. Вот эти 5,5 лет задумалась над своим каким-то внутренним состоянием и поняла, что я не нашла ответа ни на один вопрос, я не решила своих внутренних проблем. Наоборот, какая-то еще больше вопросов появилось. В психологии существует более 10 там, различных теорий личности. Не более 10, а десятки теорий личности. И все они друг другу противоречат. И как бы истин много, но истины так и не было в моем сознании. Я поняла, что у меня уже какое-то пресыщение от этой всей науки. Я не вижу в ней никакого смысла и не хочу этим дальше заниматься. И к большому разочарованию моих родителей, которые даже не подозревали о том, какая у меня жизнь и вообще чем она наполнена, они знали только вот то, что касается моей учебы и моих учебных достижений. Больше ничего. И я решила, что я не пойду по этим стопам. Они были очень расстроены. И чтобы как-то вот эту внутреннюю пустоту заполнить, я решила устроить свою личную жизнь. И, в общем-то, тут же практически в моей жизни появился человек из совершенно другого мира, мне неведомого, еще криминального, такой брутальный человек, который, в общем-то, кураж, адреналин, вот эти какие-то чувства. И меня это очень быстро унесло, как вихрь. И я просто, когда поняла, что он не просто употребляет наркотики, а что это его работа, причем достаточно серьезно, это практически наркотрафик, который у меня вот разворачивался под боком, уже было поздно, потому что я уже не представляла себе какой-то даже жизни без него, и мы оказались в какой-то ситуации вот этой как раз созависимости, наверное. И мне хотелось, он уже был со стажем наркоманским к тому времени, мне очень хотелось, чтобы мы все это прекратили, чтобы мы начали жить как, ну, нормальные люди, как все живущие вокруг нас. Но это было не в его планах, и не в наших силах даже. И если раньше как-то вот я жила по принципу «скажи наркотикам иногда», и так это было для меня какими-то экспериментами, то здесь они всегда были под рукой, и все чаще и чаще мы стали употреблять то галлюциногены, то стимуляторы, то еще что-то. И через 3 года такой жизни у меня уже было абсолютно подорванное здоровье, я уже ходила к кардиологам, лечила свое сердце, не говоря уже о том, что происходило с моей психикой. Я хорошо понимала, что без этого допинга в моем, что я в состоянии депрессии просто нахожусь и какого-то панического страха. Я постоянно жила с ощущением, что должна бы произойти какая-то трагическая развязка. Это просто вопрос времени. А что это будет? Это будет тюрьма или больница, или, может быть, вообще какое-то кладбище? Я не знала. И вот в этом страхе я жила. Пока, в конце концов, я уже окончательно не потеряла вообще последние какие-то нервы и силы и решила уйти от этого человека. И мне пришлось фактически от него сбежать, можно сказать, и прятаться, и скрываться, потому что это, ну, такие бандиты, которые... То есть он мне сказал, что ты не будешь жить, ты никому не достанешься, и вот такие вещи.
Но он типа любил.
Да, типа у нас такая вот действительно была любовь. И в конце концов я все-таки мне удалось от него сбежать и скрыться. И сейчас я понимаю вот все чаще, что я когда оглядываюсь назад, я осознаю, что сколько раз я вообще могла погибнуть и умереть, и меня могло бы уже не быть. Я все время вот как-то ходила по лезвию какого-то уже по лезвию бритвы. И действительно, я уехала, а он погиб, и ему помогли уйти его же друзья, и действительно это все случилось, то, чего я боялась. Но по милости Божьей, мне, конечно, было очень тяжело, я испытывала определенную вину, потому что это была, опять же, я повторюсь, какая-то созависимость с человеком. Мне было очень тяжело. Я в какой-то степени себя винила и его в том, что вот он оставил меня одну с этими, с этой зависимостью, с этим раздраем внутренним. Но мне было очень тяжело. И тогда я стала обращаться к Богу, и я уже понимала, что то, на что я в жизни опиралась, одно, другое, все у меня как-то вот как почва из-под ног уходит, и я не нахожу в этом никакой опоры. Несмотря на то, что была не одна уже в тот момент, мне было очень одиноко и плохо. Я, оглядываясь по сторонам, я осознавала, что мне уже 27 лет, у меня нет детей, а все мои подруги уже имеют семьи, детей и так далее. Я думала, наверное, для женщины смысл жизни все-таки ребенок. Это самое главное, основное, что только может быть, и нет ничего вот важнее этого. Ну и я молилась, и в это время уже за меня молилась еще молился один человек, это моя подруга Лена. Она незадолго до этого уехала в реабилитационный центр, в центр, в христианский центр социальной помощи, прошла там реабилитацию от зависимости, от героиновой зависимости. И она молилась за меня, и я чувствовала, что-то в моей жизни происходит. И Бог сотворил это чудо, Он дал мне ребенка. Я родила в 2009 году здоровую, замечательную дочку. Я назвала ее Лиза. Елизавета, вы знаете, что это имя означает «завет Божий». И я понимала уже тогда, что дети – это дар от Бога. Так мне объяснила вот Лена. И как-то я это по вере приняла и поняла, что это действительно чудо. Бог ответил тогда. И для себя я решила, что раз Бог вот действительно отвечает на какие-то вещи, наверное, я должна что-то тоже для Него делать и жить какой-то праведной жизнью. Я пыталась своими силами посвящать себя ребенку, и это была неописуемая радость, особенно в первые полгода после рождения, когда вот я в каком-то слиянии с ней находилась, и вот это кормление грудью, вот эта вот зависимость ребенка от меня, и моя радость от нее, это все меня переполняло. А потом как-то постепенно я поняла, что особенно это было связано с тем, что я отлучила ее, как бы вот закончилось грудное вскармливание, что это отдельный от меня человечек со своей жизнью. Вот.
Катя, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Чтоб чего-то добиться. Веселые люди, здоровые дети, и кажется все беззаботным на свете. Но если поглубже залезть в эти души, то можно увидеть следы равнодушия. Тоска, безнадежность и грязи так много, и все потому, что нету там Бога. Души томятся и ищут свободу, но только свобода бывает у Бога. А время идет, убегают минуты, Христос в каждом сердце так ищет приюта. Услышьте, примите усталые души Его в своем сердце, ведь Он вам так нужен, Он вам так нужен.
Идет, и все
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина. Значит, ты попробовала брак, и причем тебе драйва не хватало. Ты попробовала брак с таким человеком, с таким драйвом.
Да.
Мало не показалось.
Мало не показалось.
Ты попробовала также, ты родила ребенка и попробовала себя в материнстве.
Да, рождение ребенка, конечно, это безусловно то, без чего, наверное, не могло бы произойти моя встреча с Богом, потому что Он творец вообще всего и вся, и дети, конечно, безусловно, это дар от Него. Когда началась вот это, я так, врачи это называют, послеродовой депрессии чаще всего, когда вот у женщин наступает такой какой-то упадок сил, какое-то такое. Но у меня это, видимо, было связано еще и с прошлой жизнью, потому что психика была однозначно подорвана какими-то вещами и вот этими бесконечными экспериментированием. В конечном итоге я поняла, что у меня просто нет сил. Нет сил ухаживать за ребенком, нет физических, моральных, душевных сил, какие-то трудности переживать. Дети очень часто болеют, да, вот у них случаются какие-то вещи. Я была ужасно тревожной мамой, которая боялась всего, что ребенок заболеет, что с ней что-то случится. И я чувствовала, что я нахожусь на грани какого-то уже психического расстройства просто. Мне хотелось постоянно как-то уже забыться, отключиться. Снова возникла какая-то тяга уже к алкоголю на этот раз, потому что я понимала, что нужно как-то гасить вот эти все импульсы. А другого средства я просто не знала и не видела. Стало тяжело от собственного бессилия какого-то. Стало просто невыносимо жить дальше. Я помню очень хорошо вот этот момент, когда я лежала ночью в темноте, у меня было ужасное физическое состояние, а рядом сопел вот этот маленький комочек, моя доченька. И я тогда подумала, опять обратившись к Богу, к невидимому, еще непонятному для меня Богу, который где-то в другом измерении существует. Я к нему обратилась и говорю: «Господи, для чего же ты все-таки вот меня обрекаешь на это бессмысленное существование? Ведь я у тебя просила дочь, и ты дал мне дочь. Но я не понимаю, почему же сейчас, да, я не испытываю радости от рождения этого ребенка. Почему она не радует меня? Неужели я такое чудовище, в котором нет ничего святого, которое не способен вообще на такие естественные чувства, как материнская любовь? Это же самое святое, как мне казалось, что есть вообще в человеке. Почему для других женщин это может быть смыслом жизни? Они живут этим и радуются, им больше ничего не надо. Почему же мне это все время что-то гложет? И я никогда не могу испытать это чувство внутренней удовлетворенности. Почему?» И я задавала этот вопрос, действительно, как-то вот взирая в небо и думая, что вот ну, там Бог меня, Он услышит, и что-то должно произойти. И я говорю: «Господи, я не хочу жить, но я не могу на себя не наложить руки, ничего, потому что у меня есть этот ребенок, у меня есть эта ответственность, и я ее осознаю. Просто сделай что-нибудь, измени, пожалуйста, эту ситуацию, или забери меня, потому что так дальше не может продолжаться». Я даже вспомнила, чему нас учили на курсе психиатрии в институте, что есть такая ядерная форма шизофрении, когда она самая страшная, необратимая, когда разрушается вообще ядро личности, когда вообще распадается личность как ну, полностью. И я, наверное, подумала: «Господи, неужели что-то такое уже поразило меня настолько, что распалось мое вообще вот внутреннее ядро, что даже вот то, что мне казалось таким ну, святым, да, как любовь к ребенку, и то не имеет места во мне».
Что чем же ты, в принципе, это проверяла? Вот как твой муж Руслан сказал в своей программе: «Я понял, что я не умею жить». Ну, вот такую фразу, да?
Да.
Ты совсем не умела жить?
Мне казалось на тот момент, что да, я уже просто поняла, что может. Я пробовала все.
Ты не могла радоваться. Да, не могла, ты не могла быть мамой.
Не могла быть мамой, да.
Ты не могла работать.
Я могла работать, я пыталась это
кое-как делать.
Да. Но это было тоже каким-то таким определенным фасадом. То есть я ходила на работу. Даже живя вот 3 года в такой криминальной среде, я продолжала работать. Я была дефектологом, я работала с больными детьми. И это вносило еще больше какой-то раздрайв в мой внутренний мир, потому что я видела вот эти все ужасы, мне надо было помогать этим детям, но любви внутри меня не было. Как может быть психолог, мизантропом, допустим, да, который не любит ну, людей, да, скажем так. Я не испытывала любви к людям. Для того, чтобы быть психологом, нужно любить людей. Мне так кажется.
Или иметь желание помочь,
да,
искреннее желание.
Да, искреннее желание.
А тебе до себя было?
А мне, да, как можно было помочь кому-то, когда, в общем-то, я сама нуждалась в этой помощи. Поэтому в тот момент вообще у меня не осталось никакой больше надежды, и случилось чудо. Вот та самая Лена, которая молилась за меня, написала мне письмо. Я на следующий же день утром, пробудившись вот от этого какого-то полубредового состояния, да, вот в этом каком-то таком, после этой бессонной ночи, вот этих слез каких-то, я получила от нее письмо, где написано о том, что я переживала. То есть я изливала свое сердце перед Богом, а она, не зная об этом, да, потому что я все это носила в себе, вдруг ответила мне о том, что я чувствую. То есть написав там такие вещи, что «Катя, я знаю, что ты живешь в аду, что твоя жизнь превратилась в ад, и тебе единственный выход – оставь все это, оставь, нужно вырваться оттуда, приезжай в Лесосибирск ко мне, приезжай, я хочешь в реабилитационный центр или просто вот в собрание верующих, тебе нужно покинуть это уже место как-то, тебе нужно спасаться».
Но Лена знала это не понаслышке, вот весь этот путь она до тебя прошла.
Да, она прошла до меня, но удивительно было то, что в тот период мы с ней совершенно не общались. И я поняла, что ответил Бог, ответил. В очередной раз ответил Бог, а не просто такое совпадение. Я подумала, какая-то мистика просто. Откуда она знает? Откуда она может знать, что происходит в моей душе? Буквально теми словами, которые я в молитве произносила. И я, даже не сомневаясь ни секунды, не раздумывая, я обратилась к своим родителям и, показав это письмо, сказала: «Давайте я поеду. Я больше так не могу». Они видели мои страдания душевные, и они, конечно же, согласились. И через 3 дня я уже была в реабилитационном центре. Я знала, что это Бог ответил. И когда я уже туда ехала, я понимала, что я больше не вернусь к прежней жизни. У меня было какое-то внутреннее понимание, что надо сжигать эти мосты, что туда пути нет назад. И когда я приехала в центр, я, конечно, себе представляла это все как какую-то, может быть, там трудотерапию, что-то вот в этом роде, не знаю, что там и как.
Но тебе было все равно, что
мне
там
было
ждет,
все равно.
Ждет тебя, да?
Да, я знала, что я независима ни от чего, это мой путь. Другого нет уже, потому что я уже все перепробовала, наверное, действительно.
И что ты там увидела?
Меня там встретили такие светлые люди, удивительные. И один человек, он вообще сыграл большую роль в моем духовном становлении. Вот Игорь Паульский в реабилитационном центре. Он диакон Лесосибирской церкви примирения. И вот он подошел ко мне и сказал такую потрясающую вещь. Он сказал: «Ты получила сейчас в дар от Бога время. У тебя есть 2 месяца, где нет суеты, где ничего. Вот это тебе дар от Бога. Время». И я, говорит, советую тебе просто посвятить это время тому, чтобы ответить себе на 2 вопроса. Первый вопрос – кто я? И второй вопрос – кто Бог? Я запомнила это, все как будто бы прямо вот сложила в свое сердце и поняла, что я должна так поступить. Я стала читать. Я стала читать Новый Завет, снова перечитывать. Я погрузилась полностью в изучение Писания. Я там хотела найти ответ. И действительно, постепенно это слово, к которому я обращалась, оно стало говорить ко мне. Сначала к моему разуму. Я анализировала свое прошлое, потом к моему сердцу. Я сокрушалась в каких-то вещах. Я поняла, что действительно мне очень понравилось, как Исаия написал, что обратившись там, кто-то, Бог обращает человека, говорит: «Ты черепок из черепков земных». И я поняла вдруг, что действительно вот кто я.
Катя, ты была образованной девушкой, а в Библии очень много таких неоднозначных вещей, которые на первый взгляд не кажутся реальными. Одно дело, когда мы читаем моральные ценности, они не удивляют. А когда мы факты библейские читаем, они иногда просто с ног сбивают.
Параллельно у нас там показывали такой семинар Кента Хованда. Это человек, который опроверг теорию эволюции, ту, которую я придерживалась, когда нас обучали в Светском университете, институте. И взамен он, вот разрушая вот эти вот старые какие-то представления научные, которые во мне жили, да, так скажем, он взамен предоставлял библейские обоснования всех этих вещей. В конечном итоге, когда я рассказывала о психологии, говорила, что там одно другому противоречит во всем, да, Библия как раз нашла обратное, что эти 66 книг, и в них нет никакого противоречия. И это все открыл Бог, просто видя мое желание это найти, наверное.
Бог видел твое желание не найти ошибки в Библии.
Не найти ошибки.
Да.
Да, и
найти ответы.
Найти ответы, действительно. И я нашла ответы на все эти вопросы, которые меня волновали. И эти ответы, они привели меня к пониманию смысла жизни. Тому, который я искала. Кто творец всего? Зачем живет человек? кто дал ему эту жизнь и для
чего.
Скажи,
укладываться, вот как называешь это, раздрайвом, я так понимаю, что куча каких-то вещей, предметов, мыслей, все было вперемешку.
Да,
начало укладываться все в голове,
да,
в душе.
Да, Бог, он действительно
постепенно.
Постепенно, и этот процесс, он идет до сих пор, потому что какие-то вот такие грубые, видимые грехи, Бог от них освобождает. Освобождает сверхъестественным просто образом каким-то. Просто ты становишься свободен.
Тебе... Наркотики не нужны уже были тебе?
Нет, наркотики были уже не нужны мне. Ни наркотики, ни алкоголь. Наоборот, вот это желание, хотелось быть трезвее, трезвее, еще трезвее.
А стаж был большой вот вредных привычек?
Да, конечно. То есть не могу сказать, что это было такое погружение с головой вот в это, но все равно стаж был около 10 лет.
Для девушки?
Да, для девушки.
Это же женский алкоголизм и женская наркомания.
Да. И как бы я знала взгляд науки на это, на эту проблему, о том, что это не лечится абсолютно. И...
Что-то не лечится у мужчин сколько-то и совсем не лечится у женщин.
Да. Поэтому для меня, наоборот, было такое желание быть еще как-то трезвее, чтобы мысли были еще более ясными, какими-то чистыми.
Катя, но ведь вся проблема, особенно у таких, как ты, людей, которые задают вечно себе вопросы, чем заполнить свою жизнь? Ты стала трезвой для чего? И люди не соглашаются потом оставаться трезвыми, потому что они высовывают голову, смотрят, а ведь никакой замены достойной нет.
Но дело в том, что вот Бог, он когда дает вот это, да, ощущение внутри, он дает и какое-то видение дальнейшего пути. Он начинает вести человека, он не бросает его вот как в омут с головой в новую жизнь. И вот действительно, вот правильно я начала говорить о том, что вот этот вот процесс, он идет до сих пор. И он, наверное, будет продолжаться всю жизнь и вечности.
Катя, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Терновому пути, зато живу, и жизнь моя полна святой любви. Я не свернусь с дороги, я знаю точно, что осталось позади. Я туда не вернусь, в этот ад ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад, где владеет душой ужасающий яд. Я туда не вернусь, в этот ад ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад. Дай мне силы, Господь, чтобы мне не опасть. Ай, я люблю, ведь Бог мой прежде возлюбил меня. Ай, я пою и прославляю песни Творца. Боги, моя свобода, я знаю точно, что я туда не вернусь, в этот раз ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад, где владеет душой ужасающий я. Я туда не вернусь, в этот раз ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад. Дай мне силы, Господь, чтобы мне не опасть.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова, ведущая программы, и наша гостья Григоровичева Катя. Катя, а вот скажи, Бог, обращение. Ты очень подробно это рассказала, все очень личностно. А чем он наполнил тебя? Вот он забрал у тебя это, забрал наркотики, забрал алкоголь, забрал депрессию. Я не спрашиваю, что в один миг произошло. Ты сама говорила, что это процесс долгий. Вот ты сказала до сегодняшнего дня. Чем он тебя наполняет?
В первый момент, когда вот действительно случилось это покаяние, которое я поняла, что оно тоже дар от Бога, безусловно, это произошло 25 июля 2010 года. Вот после этого были такие моменты, они тоже очень личностные, такие не всегда можно, наверное, даже передать словами какие-то переживания. Но я помню, что помню даты, помню то, чего вот самое интересное. Раньше как-то для меня все было как в тумане, вся моя жизнь. А с Богом как-то все стало так ясно, четко, поразительно. Я гуляла 1 сентября по набережной Енисея. Так это мне казалось все странно. Да?
Кать, как... ну можно сказать, что трава и деревья стали зелеными, да, небо да. стало синим.
Да, все это так и было, да. То есть я увидела вот солнце, я...
Просто жизнь.
Просто
увидела.
Жизнь, просто увидела жизнь. Да, она вдруг во мне проявилась жизнь.
Которую дьявол у тебя украл.
Украл.
Сколько лет украл? Много?
Много лет. Я думаю, что вообще, ну, я вот каким-то, опять же, вернулась вот к этому детскому какому-то созерцанию жизни, вот тому какому-то...
В Африке.
Да, которое было в Африке, природа, вот этот воздух. Я вдруг почувствовала запахи, краски, вкус вот этого всего. И я шла вот этот песчаный берег, такой какой-то теплый камень, я на него села, открыла Библию, стала читать просто вот. И помню, что вот почувствовала вдруг на своей коже вот это прикосновение солнца, просто теплого такого, да, какого-то луча. И я поняла, что это солнце светит для меня.
Катя, это просто дар жизни.
Да, это дар
просто
жизни.
Просто дар жизни, который не все знают, не все ощутили, и просто его отталкивают. Катя, а знаешь почему? Потому что та жизнь, она не нравится, а другой не знают.
Да. И я поняла, что я являюсь не просто человеком, который вот живет в этой жизни, идет одиноко, да, не зная зачем, куда он придет, а что я часть вот этого всего целого, что это солнце, оно светит для меня, что этот песок тоже, что это Бог все сотворил для тех, кого он любит, кого он создал, кому он дал эту жизнь. И, наконец-то, я полюбила жизнь. Мне очень нравится одно высказывание одного человека верующего, который сравнил две жизни, вот до и после обращения, и сказал, что раньше я... жил для себя, но не любил себя. А теперь я люблю себя и живу для других. Вот эти вот два момента, когда я жила для себя, потому что я была одним ребенком в семье, и этот эгоизм вот с детства, конечно же, вот этот вот такой... все дай, дай мне, вся жизнь вокруг меня была сконцентрирована, но я себя не любила. Я могла только разрушать себя. И сейчас я вдруг полюбила себя, потому что Бог меня любит. Но при этом я не для себя живу, а стараюсь жить для других и служить Богу. Вот так преобразилась жизнь. Вот этим наполнилась.
Как можно жить для других, в принципе? Вот сейчас ты замужем, ты беременная, ты ожидаешь сына. Вот как можно жить для других? Что можно сделать для людей, особенно в мегаполисе?
Вот в мегаполисе я оказалась вот буквально недавно, да, вернувшись уже, конечно, и смотрю на это все какими-то другими глазами и понимаю, хотелось бы, конечно, жить вообще как-то подальше от всей этой суеты, вот от этого города, который кажется каким-то Вавилоном.
Но он сейчас чужой.
Чужой,
Москва,
да.
Огромный город, чужой.
Да, чужой.
Да.
Чужой, действительно. И Бог, прежде всего, наверное, не случайно говорит о любви к ближнему.
Да.
У нас есть люди, которых мы знаем там по прошлой жизни, есть родственники, многочисленные. И мне приходится много сейчас встречаться с людьми, которые еще не знают Бога, которые есть люди, которые просто патологически не способны верить, есть те, которые не готовы принять его или не нуждаются в Боге, потому что они уповают на свой разум, на какие-то свои, на свои деньги, еще на какие-то вещи. В общем-то, мои родители не пришли к Богу до сих пор, хотя видят вот то, что как преобразилась моя жизнь. И я понимаю, что мое служение сейчас в первую очередь – это вот какое-то созидание душ вокруг меня, явить им какое-то присутствие, может быть, Бога, да, чтобы они что-то увидели. Это все в каких-то, может даже выражаться, незначительных, на первый взгляд, вещах, но сколько нужно мудрости, терпения, любви, которую может дать только Бог, чтобы общаться просто даже, чтобы вот поддерживать эти отношения, созидать их. Это тоже такой вот труд. Кропотливый, который, я повторюсь, нужно очень много терпения и любви.
То есть это не жизнь в проповеди в какой-то?
Нет, это для меня это не жизнь в проповеди, это просто какие-то дела. И
это просто жизнь новая.
Жизнь, просто новая жизнь, и все. Поэтому, конечно, и служение мужу, семье. Дело в том, что те представления, которые раньше у меня были о браке, они сейчас полностью поменялись.
О браке наверняка впечатления были те же самые, что мне. Брак – это что-то для меня.
Ну, когда-то, конечно, безусловно, так и было. И такие браки, они... Сейчас очень много разводов. Сейчас каждый второй брак практически рассыпается по этой причине. И, ну, христианские браки тоже подвержены всевозможным, конечно, испытаниям. Нельзя сказать, что жизнь христианина, она лишена каких-то трудностей, да, но разница в том, что она не пустая, она наполнена, и у тебя есть Бог, к которому ты можешь всегда прийти в молитве. И Он дает действительно мудрость и понимание, что на самом деле происходит и в чем причина тех или иных явлений, потому что ничто не происходит просто так. Всему есть какая-то причина.
Катя, тогда вот такой вопрос. Вашему браку 1 год, ваш ребенок через несколько месяцев появится на свет, и, как я поняла, по глазам Руслана и по твоим, это сейчас самое главное событие в вашей жизни. Скажи, чему Бог тебя научил конкретно в браке?
Ну, вообще, он учит в браке любви, потому что, когда я была в церкви и занималась служением, у меня была любовь к людям, к братьям, к сестрам. Церковь – это огромная семья, но все они были от меня на равноудаленном каком-то расстоянии.
Все расходились по домам.
Да, все расходились по домам, да, и мне было очень комфортно нести это служение там, да, я чувствовала себя настолько такой вот практически матерью Терезы, потому что меня то там привлекали в различных служениях, я полностью отдавалась этому. И когда возник вот этот вопрос о браке, ну, я, в принципе, не могу сказать, что я очень как-то так хотела замуж или рвалась туда. Наоборот, мне казалось, что сейчас в моей жизни, как хорошо, что я вообще свободна от потребности быть с мужчиной, там, что Бог вот дал мне все, наполнил меня до такой степени, что мне прям хорошо вот с ним, и все. И в этот момент я поняла, для чего нужен брак. Для того, чтобы я научилась любить того человека, который рядом со мной.
24 часа.
Да, 24 часа, с которым у тебя нет вот этой дистанции, где...
Где вовремя можно уйти.
Да, где можно уйти. То есть вот... И вот это вот то, чему учит брак. И слава Богу, Бог действительно удивительным образом меняет сердце, проводит через определенные обстоятельства. И сейчас я могу сказать, что вот эта любовь, она есть, и она с каждым днем все сильнее и сильнее. Я понимаю, что действительно нас Бог соединил, ну, навсегда. И...
Кать, ну согласись, эту любовь невозможно разучить.
Нет.
Нет. Это любовь, которая сходит свыше.
Это любовь, которая сходит свыше. И когда вот я со своим психологическим мировоззрением, да, пришла к Богу, я только тогда поняла, что ни один тренинг никогда не научит любить. И ни один психоаналитик не приведет к прощению, что это все только во власти Бога. И Он открывает это и дает. Это, любовь – это тоже дар от Него.
Катя, спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья Григоровичева Катя. Катя, еще раз спасибо.
Вам спасибо большое. До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А также наш электронный адрес www.rcr.ru. И здесь вы сможете скачать ранее записанные нами программы.
Могла дышать и верю. только лишь Господь один нас всех так сильно возлюбил, огонь нам Духа подарил, чтоб мы могли прощать. И верю, да,
любовь — это не просто слова.